Но в это время подали холодную яичницу с листиками полыни. Вчерашние яйца пашот с душком серы, самый вонючий сыр в плесени, просроченный абрикосовый джем на дне банки, а на десерт сладкое тирамису, политое керосином и подожженное до синего пламени. Последнее было просто восхитительным. Я даже на секунду подумал попробовать переманить к себе кулинарную кудесницу Амалию Ганкур. Хотя я прекрасно понимал, что зарплата полицейского на оплату таких талантов ни почем не хватит. Но ведь можно хотя бы помечтать, правда? После завтрака, прошедшего в гробовом молчании, первым подал голос ветеран вьетнамнямской войны.
«Итак, офицер, на сколько дней вы намерены задержать нас здесь без предъявления обвинений?»
«Согласно закону, не больше месяца!» — торопливо выкрикнул Флевретти, опережая меня. «В течение этого времени вы имеете право на молчание, вызов адвоката, отказ от адвоката, чистосердечное признание, нечистосердечное признание, чистосердечное непризнание, написание трех жалоб, обвинение сотрудников полиции в предубеждении, давлении, рукоприкладстве, извинение за свои беспочвенные обвинения, уплату штрафа за эти обвинения и подписание соглашения на добровольное сотрудничество с полицией. Вы все запомнили или повторить?»
«Не надо», — кисло ответил хозяин дома. «Что вы от нас хотите?»
«Правды, и только правды», — строго сказал я. «Раз уж мы все сейчас собрались за одним столом, может быть, стоит раскрыть карты?» Все мгновенно уставились в свои чашки, делая вид, что ничего не слышали. В это время у меня в кармане зазвонил сотовый. «Прошу прощения, господа, это начальство». Я быстро вышел из столовой. «Да, шеф, слушаю».
«Злобное утро, сержант Бродзинский. И вам?» «Что у нас на месте преступления?»
Не сразу сориентировался я. «Пока ничего. Я хотел вам позвонить, но решил, что это подождет хотя бы до 10 утра. Есть пара подозрений, гипотез, но без окружных медицинских экспертов, увы...»
«Как раз об этом я и хотел с вами поговорить», — после секундного молчания вздохнул шеф. «Бюрократы округа отказали нам в вызове экспертной группы. От них я и узнал, что в замке Боберского обнаружено тело девушки в открытом вечернем платье. Видите ли, они только на бензин туда-сюда потратят бешеные деньги. Пока они не получат четких обоснований, что это убийство, вам ничего не светит».
«Но, шеф, это несерьезно. Без экспертизы я даже не могу установить, от чего точно умерла несчастная. На шее множественные отпечатки пальцев. А вдруг перед этим она еще была отравлена?»
«Ирджи», — поотечески вздохнул Жерар. «Поверьте моему опыту, она прекрасно могла задушиться сама. Я такое видел. А множественные отпечатки говорят только о том, что у нее это получилось не с первого раза».
«Шеф, вы снова пытаетесь все списать на самоубийство?»
«Я очень сожалею, но пока мы не докажем, что это убийство, экспертов не будет. Действуйте и не подводите меня. А, да, вот еще».
«Что, шеф?» — буркнул я.
«Если вам не очень нужен капрал, верните его побыстрее. Мне как-то скучно одному в участке».
«Так арестуйте кого-нибудь, вам будет веселее», — воскликнул я и отключил связь. Конечно, не стоило так резко с начальством, это неправильно, но нервы не выдержали. Чертовы бюрократы, как можно доказать, что девушка убита, если само решение о том, убийство это или самоубийство, как раз и выносят медэксперты? Я вернулся в столовую не в лучшем расположении духа. «А теперь, если вы уже все поели, прошу следовать за капралом. Флевретти, сопроводите мадемуазель месье для опознания и допроса. Я встречу вас там». И, не дожидаясь ответа, быстрыми шагами двинулся к библиотеке. Убрал уже бесполезную ленту и еще раз оглядел тело несчастной. Что ж, вторая сережка все еще была на месте. Я лишний раз тщательно осмотрел ковер в надежде при свете дня найти хоть какие-то улики. Ковер был чистый, явно пылесосили только вчера. Амалия Ганкур была прилежной служанкой, но кое-что все-таки попалось взгляду. Мелкие белые стружки, присыпанные черным порошком. Я не был таким уж тонким экспертом, чтобы понять, что это, просто заметил в вазочке на столе конфеты. Я лизнул палец и поднял одну стружку с пола. Точно, к кокос с черным углем. Им обсыпаны любимые конфеты большинства женщин. Круглые, с миндальным орешком внутри. Азраэлла. В дверь библиотеки деловито сунулся Флевретти.
«Все здесь», — доложил он. «Запускать по одному?»
«Да», — кивнул я, привычным жестом доставая из внутреннего кармана пиджака блокнот и авторучку. Первым вошел хозяин. «Ничего не понимаю».
«Я не вызывал вас».
«Но я хочу сделать добровольное признание. В прошлый раз я был неискренен с вами, офицер», — опустил голову толстый домовой. «Дело в том, что я знаю ее. Это мадемуазель Манон. Ее фамилия мне неизвестна. Все обращались к ней только по имени. Я видел ее несколько раз в компании моего старого друга майора Гаубицкого».
«Почему же вы не сказали сразу?» — строго заметил я.
«Дьявол, это же очевидно. Не хотел подставлять друга».
«А теперь захотели».
«Я выполняю свой гражданский долг», — возвысил голос месье Боберский.
«А теперь будьте добры, объяснитесь, каким образом она попала в ваш дом и оказалась убитой?»
«Я здесь ни при чем», — поспешил отмазаться хозяин. «Все мои гости имеют свои ключи, и майор вполне мог впустить в дом кого угодно. И вообще, вчерашний вечер я не собирался проводить в своих покоях».
«И куда вы намеревались пойти?»
«Я уже говорил вам, это не ваше дело. Я дорожу своей репутацией».
«Напоминаю вам, вы находитесь на официальном допросе у сержанта полиции, и если я не буду удовлетворен вашими ответами, то вас уже будет допрашивать комиссар Базиликус».
«Но моя репутация...»
«Она будет погублена навеки», — хладнокровно добил я. «Всего один звонок моей знакомой журналистке мадемуазель Фурье, которая имеет такое значительное влияние на комиссара, что он разрешает ей присутствовать на допросах. И уже сегодня вечером весь город будет знать о вашем подозрительном нежелании оказывать помощь в раскрытии убийства бедной девушки».
«Вы умеете быть убедительным, сержант», — злобно фыркнул Жафрей. Имя какое-то литературное. То ли поменял, то ли от следствия увлечения его родительницы женскими романами. «Хорошо. Я вам скажу. Вчера вечером, услышав крик, я бегом спустился вниз и увидел эту даму, лежащую на полу. Все!»
«Она была мертвой?» — я сделал пометку в блокноте.
«Не знаю. Не проверял. Но рядом с ней валялись тапочки моего брата».
«Интересный поворот. И что было дальше?»
«Я подобрал их. Нельзя было их там оставлять».
«Понятно», — кивнул я. «Вы пытались защитить от подозрений вашего брата».
«Я лишь не хотел, чтобы потом трепали наше доброе имя», — выпятив грудь, подтвердил домовой. «И мне больше нечего вам сказать, сержант».
«Хорошо», — кивнул я, делая последнюю запись в блокноте. «Вы свободны».
«Ура!»
— подпрыгнул домовой. «В пределах данного дома, разумеется».
«Дьявол вас задери!» — злобно прошипел он и вышел из комнаты.
Следующим был отставной майор. Он вошел в комнату робко, чуть ли не на цыпочках, и почти сразу увидел тело. Его затрясло мелкой дрожью, и он в ужасе закрыл лицо руками. «Что с вами? Вы никогда не видели мертвое тело?»
«Видел? Я же воевал!»
— прошептал он, не сводя с трупа девушки, наполнившихся страхом и болью глаз. «Вот это и удивительно! Похоже, что вас не нужно спрашивать, видели ли вы жертву раньше. Ваша реакция говорит сама за себя».
«Да, я видел ее. Я думал, что смогу сдержаться. Но напряжение оказалось слишком велико для моих нервов, расшатанных ужасами вьетнамской войны. Это было невыносимо, но я...»
«Продолжайте». Он, кажется, уже жалел о своей откровенности. Но, собравшись с духом, сжал кулаки и, очертя голову, ринулся в бой. Словно все еще был на той последней войне, откуда он так и не смог вернуться в нормальную жизнь.
«Я никогда не праздновал трусом, месье. Не буду врать, что я храбрец, но война научила меня управлять своими страхами. Однако вчера я столкнулся с тем ужасом, который отравлял мне жизнь в последние годы. Боюсь, вам никогда не понять меня».
«Почему же?» — я оторвал взгляд от записей. «Уверен, что мадемуазель Манон банально шантажировала вас».